Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами сегодня проводим первое совещание с членами правительства в наступившем 2023 году. Я еще раз вас поздравляю с этим событием. Хочу пожелать успехов. Вот совсем недавно, пару-тройку дней назад, мы встречались с председателем правительства, с некоторыми коллегами из правительства, обсуждали итоги, говорили о том, что будем делать в наступившем году. Михаил Владимирович показал, как выстроена, технологически как выстроена работа в правительстве по важнейшим направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов. Ну, что хотел бы сказать, вот мы говорили на этой узкой встрече, но хотел бы отметить, что во-первых, хочу вас поблагодарить за работу в 2022 году. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь и это результат работы правительства. Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную, современную команду заинтересованных людей, заинтересованных в результатах работы, технологически хорошо выстроить всю эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты. У нас вот с утра мы сейчас только с коллегами обсуждали из администрации. Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, и причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с не нефтегазовыми доходами, 200 миллиардов, так предварительно, да, дополнительные доходы. Это дает возможность нам решать все задачи, которые мы ставим, по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными. Имеется в виду работа на федеральном уровне, имеется в виду работа по региональному измерению. Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время, абсолютно добиться вопросов, связанных с суверенным, именно суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам. Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны. Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил частей, задействованных в специальной военной операции. И при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть. 6 основных направлений работы на текущий 2023 год уже обозначили. И я хотел бы сейчас просто напомнить некоторые вещи, о которых мы уже говорили. Первое – это расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров. Второе – нужно, ну, собственно говоря, мы активно работаем по этому направлению. Нужно просто продолжить эту работу. Далее нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим. Ну что говорить, вот мы с вице-премьером Хуснуллиным обсуждали только что на днях тоже результаты работы по строительному сектору. Хороший результат, просто один из лучших в стране, что касается в нашей истории, что касается жилищного строительства, то, наверное, вообще самое лучшее. Задел сделан, нужно этот темп выдержать. Третье, необходимо существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест. Ну, вот, все занимаются этим, безусловно, все по наиболее перспективным направлениям. Работает первый вице-премьер Белоусов Андрей Ремович. И я очень надеюсь, что вместе с компаниями, которые обозначены в качестве ведущих, мы продолжим вот ту работу, которая начата была еще в прошлом году. Четвертое. Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшие условия для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли. Я очень здесь рассчитываю на эффективную, так как это и было в 2022 году, на работу Центрального банка и правительства. Прежде всего, конечно, экономического блока и Министерства финансов. Пятое. Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей. А вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства. Шестое. Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии. Тоже об этом уже много раз говорили. Не буду вдаваться в детали. Нам понятно, в чем здесь главные проблемы заключаются и как нужно к ним подходить, чтобы их решить. Имею в виду в том числе, конечно, решение этих вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения. Подчеркну, работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Напомню, что правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития нового субъекта федерации. В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. И прошу правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы. И, конечно, самые острые жизненные вопросы нужно решать уже сейчас, в оперативном режиме. Собственно говоря, мы так и делаем. Но понимая, что ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод для того, чтобы взять паузу так, и отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему. Важно задать четкие, понятные для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получат малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт. И здесь хотел бы сделать вот на что определенный акцент. Нужно поддерживать именно местных предпринимателей. Конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников, от наших крупных компаний, частных, государственных, надо этому способствовать. Но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес. Уже на текущий год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. Имею в виду единые, прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь. Кроме того, уже говорили мы об этом, хочу еще раз подчеркнуть, необходимо подключить новые субъекты федерации к реализации национальных проектов. А это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием. Мы много раз на этот счет говорили, знаю, что работа по подготовке ключевых показателей эффективности развития новых регионов по их подключению к нацпроектам ведется правительством активно. Но обращаю внимание, она пока не завершена. Нужно как можно быстрее решить остающиеся вопросы. Что касается сегодняшней повестки, то в качестве основной темы мы с вами договорились рассмотреть вопросы социальной поддержки граждан, организаций, выплаты в новых регионах России денежных средств, пособий по всем направлениям. И об этом Татьяна Алексеевна сегодня доложит. Но в начале совещания прошу Дениса Валентиновича Мантурова рассказать о том, как выполняются поручения по реализации долгосрочных программ обновления парка воздушных судов и водного транспортного флота. Мы с вами тоже в прошлом году активно этим занимались. Все понимаем остроту этих вопросов, особенно по воздушному транспорту. Эту тему мы обсуждали как раз месяц назад на Совете по стратегическому развитию. Давайте приступим к работе. И, как я и предложил, начнет Денис Валентинович Мантуров. Прошу вас.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. По вашему поручению в конце прошлого года мы внесли в правительство паспорт инвестпроекта по лизингу воздушных судов. Решение о его утверждении полностью согласовано. В 23-м, в 25-м годах запланированы поставки флоту 63 самолетов, имея в виду 34 импортозамещенных суперджета, 18 МС-21 и 11 Ту-214. На реализацию программы из Фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 миллиардов рублей. Кроме того, под заказ других авиакомпаний в текущем году планируется принятие отдельных паспортов в обеспечение комплексной программы развития авиационной отрасли. Авиапром готов выполнить поставленную вами задачу. Учитывая стратегическое значение проекта, принято решение финансировать его из ФНБ по льготной ставке 1,5% и без избыточных требований к окупаемости. Министерство экономического развития готовит соответствующие изменения в нормативную базу, и как только эта работа в ближайшее время будет завершена, Минфин оперативно через выкуп облигаций доведет средства до лизингодателя. Это дочерняя компания Ростеха, называется «Авиакапитал Сервис», которая будет контрактоваться с предприятиями авиастроения. Аналогичную схему мы предлагаем реализовать и по программе льготного лизинга водного транспорта. Просим вас, Владимир Владимирович, поддержать такой подход, то есть займы из ФНБ под 1,5% годовых и смягчение требований по прибыльности. Инвестпроект нами уже сформирован. ГТЛК с Минфином в рабочем порядке согласовали его параметры. В период с 23 по 27 годы наши верфи рассчитывают построить 260 гражданских судов в рамках этого заказа. Это широкая линейка техники различного назначения, дедвейта. Наибольший объем заказов планируется по грузовым судам, таким как танкеры, контейнеровозы, баржи, буксиры, сухогрузы, в том числе арктического класса. Большая работа предстоит по дальнейшему развитию пассажирского флота, включая суда на электроходу, которые в этом году начнут курсировать в Москве, и первые два электрических речных трамвая из целевого заказа столицы на 21 единицу уже проходят ходовые испытания. Отдельный акцент на рыбопромысловых судах, а также на строительстве земснарядов для работ по расшивке водных артерий. Это особенно актуально с учетом освоения новых логистических маршрутов. Суммарно, программа обновления гражданского флота сверстана на 231 миллиард рублей. И помимо заложенных в бюджете 10 миллиардов рублей, которые направляются на субсидия, она подразумевает выделение с ФНБ 136 миллиардов рублей. Еще 85 миллиардов ГТЛК привлечет с рынка. Такая комбинированная схема обеспечит эксплуатантам экономически эффективную лизинговую модель. Сейчас ключевая задача оперативно утвердить паспорт инвестпроекта, готовы внести его в правительство, и рассчитываем, что мои коллеги быстро отработают процедурные вопросы, что позволит нам открыть финансирование в этом квартале, как вы, Владимир Ильич, нам и поручали. Спасибо за внимание.
Да. Денис Валентинович, вы получили бумагу, которую я расписал вам, она была мне направлена за подписью губернатора Петербурга и руководителя компании, которая производит «Метеоры», да, по-моему? Там достаточно финансово емкий такой проект.
Подтверждаю, Владимир Ильич, у нас Санкт-Петербург тоже один из лидеров по обновлению морского транспорта пассажирского. Поэтому с коллегами ведем постоянную работу. Они активно пользуются мерами поддержки, в том числе и по метеорам, и в том числе электрическим судам. Вот по аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа. И еще по судам на газомоторном топливе. Поэтому активно занимаемся.
Хорошо. Там финансовые просто нужно инструменты отработать. Ну, вы сейчас о них уже сказали. Чтобы у них заказ
был. Это верно.
Да,
мы используем и текущую субсидию, которая вот уже много лет традиционно работает и обеспечивает льготную ставку. И вот те средства ФНБ, которые будут снижать эффективную ставку для потребителей, в том числе для субъекта.
Да, смотрите, до 2030 года, вы сказали сейчас об этом, будет поставлено 700 воздушных судов, включая вертолеты, да, и 260 гражданских водных технических средств, кораблей, там, судов обеспечения и так далее. Вот эти 700 воздушных судов, включая вертолеты, нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов. На некоторых предприятиях заказа до сих пор нет. Даже надо подстричь.
Что касается Министерства обороны, то мы вам в Туле докладывали о количестве по авиационной технике, и это сверстано с гражданским заказом, имея в виду производственные возможности и финишеров, комплектаторов, включая, самое главное, двигатели. И под эти задачи мы сегодня ведем инвестиционные проекты для расшивки по авиационным двигателям. В первую очередь для вертолетов. Это двигатели ВК-2500 в Санкт-Петербурге на заводе Климова. То есть там в кооперации и с другими предприятиями, но главное – это расширить возможности на Климове, как на финишоре, для того, чтобы и выполнить задачи со стороны Министерства обороны и со стороны гражданских заказчиков. Ну, в том числе мы не забываем про экспорт.
Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы. Они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять. Понимаете? Вот им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказа даже на 23-й год.
У нас по всем предприятиям на этот год и Министерство обороны подтвердило количество. Более того, как я вам докладывал, были взяты кредиты предприятиями вертолетов России, в первую очередь, это речь идет о вертолетах, для того, чтобы запустить всю кооперацию и второго, и третьего, и четвертого уровня. Это у нас мощности все сверстаны и по текущему, и по следующему году.
Денис Валентинович, пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, а их нет, так? И нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать, должны будут делать. Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Но нет, на предприятиях нет контрактов на 23-й год. Понимаете, что там говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока.
Вот, распоряжение, Владимирович, у нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании, это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано, это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения Суперджета МС-21.
Полностью все сверстано. Денис Валентинович, да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну чего вы в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано. Ну. Когда будут?
Значит, вот, я могу.
Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот что надо ответить, на какие вопросы.
Что касается паспорта самолета, о которых я только что дал, срок в соответствии с вашим описанием. Что касается других, это будет сделано в течение квартала, исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе ФНС.
Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Вообще-то квартал какой-то. Ну, о чем мы говорим? Мы что-то не понимаем, в каких условиях мы живем. Я вас прошу, в течение месяца эту работу закончить. Ладно?
Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического...
Спасибо. Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?
Есть, есть.
Да. Ну что, вот вы понимаете, я почему об этом говорю? Я обратил внимание на некоторые там формулировки. Вы сказали, в ближайшее время мы сделаем. Что такое в ближайшее время? Ну, должно быть четко и ясно понятно. Но я же не с потолка это беру, правильно? Но директоры предприятия говорят, нет контрактов. Ну, ладно. Ну, поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем. Ну, поговорим и сегодня, и завтра еще. Да, пожалуйста, Виталий Геннадьевич, ситуация с вывозом контейнеров с Дальнего Востока. Мы разговаривали на этот счет, многократно говорили. Знаю, что ситуация меняется, знаю, что теперь уже порожняком вагоны и полувагоны не идут с Дальнего Востока в европейскую часть. Тем не менее, вот, хотелось бы услышать вашу оценку. Пожалуйста.
Да. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В первую очередь, разрешите вас поблагодарить за поддержку предложенных в ноябре Минтрансом решений по вывозу контейнеров из морских портов Дальнего Востока. Это действительно позволило нам стабилизировать ситуацию там. Основные морские порты Дальнего Востока, имеющие контейнерные терминалы, это порт Владивосток и порт Восточный. Также задействованы 17 тыловых контейнерных терминалов. Среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами железнодорожным автомобильным транспортом в декабре 2022 года составил 3713 контейнеров ДФЭ, это 20-футовый эквивалент, что на 8,8% выше среднесуточного показателя в ноябре и на 18,7% выше среднесуточного показателя в октябре прошлого года. Технология погрузки в полувагоны показала свою эффективность, И, как вы сейчас отметили, нам удалось существенно нарастить отправку контейнеров в полувагонах, тем самым заодно решив вопрос с загрузкой порожняка в обратном направлении после выгрузки угля в дальневосточных портах. В ноябре было отправлено 43 таких контейнерных поезда, а в декабре уже 121 поезд, то есть около 4 поездов ежесуточно. И мы планируем довести число поездов до 5 в феврале месяце. Для стимулирования таких перевозок РЖД продлена скидка к тарифу на перевозку контейнеров в полувагонах до конца текущего года. При этом в декабре были достигнуты рекордные суточные показатели в части вывоза контейнеров железнодорожным транспортом 4318 контейнеров, и из них 1088 контейнеров в полувагонах. К примеру, сегодня за сутки мы отгрузили 4200 контейнеров. Совместно с операторским сообществом и РЖД мы рассчитываем в текущем году обеспечить среднесуточные показатели вывоза контейнеров на уровне 400-300 контейнеров в сутки. За 10 дней января 2023 года среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами, железнодорожным автомобильным транспортом составил 3066 контейнеров. А снижение, обусловленное сезонным фактором, является традиционным для начала года. При этом хочу отметить, что рост к 10 дням января 2022 года составил 17%. Начиная с 7 января 2023 года среднесуточный вывоз контейнеров стабилизировался и достигает показателей декабря 2022 года. По состоянию на 11 января морские терминалы загружены на 97% от проектной мощности, и тыловые терминалы загружены на 70%. На рейде в ожидании выгрузки более 10 тысяч контейнеров, из них 8 тысяч контейнеров на линейных судах и 2200 контейнеров на трамповых судах. В направлении портов двигаются суда с 19 тысячами контейнеров. Отдельно остановлюсь на восточном полигоне железных дорог. Проведенные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры восточного полигона позволили существенно увеличить провозную способность в конце 2022 года до запланированных показателей 158 миллионов тонн. С учетом роста провозной способности восточного полигона мы просим вас поддержать решение о трех дополнительных контейнерных поездах, которые мы планировали с вашего разрешения использовать до конца января, продлить до конца текущего года. Мы рассматривали это предложение с Андреем Рымовичем Белоусовым. Он нас поддержал. При этом мы сохраним гарантированные объемы вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Якутии, Тывы и Бурятии как раз за счет дополнительных мощностей восточного полигона, о которых я сказал. Те мероприятия, которые мы уже реализовали и которые планируем к реализации в ближайшее время, позволят увеличить объем контейнеров в 2023 году более чем на 60% к объему 2022 года. Фактически речь сегодня идет о компенсации объемов перевалки, ранее осуществляемой на северо-западе страны. И предпосылок к падению спроса на услуги ввоза и вывоза через порты Дальнего Востока мы не видим. И, как вы неоднократно отмечали, у нас вся логистика перестроилась на восток. И именно поэтому мы сейчас совместно с РЖД и бизнес-сообществом прорабатываем дальнейшие варианты увеличения импорт-экспорта с учетом развития перевозок в полувагонах, проводимой реконструкции восточного полигона и увеличение объемов прямой передачи через погранпереходы в восточном направлении. К середине апреля мы собираемся подготовить по определенному набору мероприятий, которые обеспечат ежесуточные отправки из Дальнего Востока контейнеров в объеме 6-6,5 тысяч. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, я бы кратко доложил еще о работе транспортного комплекса в новогодние праздники. Спасибо. Транспортный комплекс отработал достаточно надежно. Мы обеспечили полную потребность граждан и экономики в перевозках всеми видами транспорта. Очень важно, это задел на целый год, как отрабатываешь новогодние праздники, как показывает практика, так и начинается старт нового года. С 1 по 8 января, несмотря на аномальные погодные условия, и снегопады, морозы, ледяные дожди, воздушным транспортом перевезено более 2 миллионов 260 тысяч пассажиров. Это оперативные данные наших авиакомпаний. И это на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года. И, конечно, таких показателей удалось достичь, в том числе за счет продления мер поддержки авиакомпаний. А железнодорожным транспортом в дальнем следовании и пригородном сообщении в праздники перевезено 17,6 миллиона пассажиров. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году. Для обеспечения повышенного спроса в период новогодних праздничных дней назначено 1369 дополнительных отправлений поездов. В период с 1 по 8 января морской транспорт перевез около 72 тысяч человек, что практически на 21% больше аналогичного периода 2022 года. Внутренним водным транспортом перевезено около 47 тысяч человек, что на 53% выше аналогичного периода 2022 года. Автомобильный транспорт и автобус общего пользования перевезли в праздники более 163 тысяч человек. Это на 5,7% больше аналогичного периода 2022 года. В период предновогодних и новогодних праздников всеми видами транспорта осуществлена перевозка детей, в том числе организованными группами на новогодние елки и представления. Кроме того, реализован социально значимый проект по организации железнодорожной перевозки более 2000 детей и сопровождающих из Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей к новогодним представлениям в Государственном Кремлевском дворце. Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс готов к решению всего спектра задач в 2023 году с целью бесперебойного сообщения и организации движения как экономики, так и пассажиропотока. Спасибо за внимание.
Спасибо. Олег Валентинович, есть что добавить к тому, что сказано министром?
Владимир Владимирович, доклад мы согласовали. Может быть, еще одну цифру хотел бы тоже сказать. По итогам 2022 года несколько уникальных результатов достигли. Прежде всего, перевозка на юг по вашему поручению плюс 20% вообще с истории образования российских железных дорог. Перевезли количество пассажиров, закупили рекордное количество, более 1000 пассажирских вагонов. И Виталий Геннадьевич сказал, в целом по восточному полигону не только по экспорту, но и приросли по работе внутри восточного полигона. Это более 8% перевезли больше грузов во внутреннем потреблении. Это хороший показатель, который говорит о том, что экономика в этом макрорегионе активно развивается. Мы готовы к выполнению всех задач. Спасибо.
Спасибо. Александр Валентинович, ну, по вот вашему комплексу два слова, новок, я имею в виду, и по перевозкам углей там и так далее.
Владимир, что касается 2022 года, по итогам этого года у нас объем добычи угля вырос на 0,3%, несмотря на то, что у нас с 10 августа было введено эмбарго на поставки угля в Европу. Тем не менее, общий показатель добычи вырос немножко, ну, практически на уровень прошлого года. Но в первую очередь за счет поставок на внутренний рынок примерно на 8% приросли. Экспорт упал на 7%. То есть фактически в этом году за счет малой водности и меньшей выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях больше загружены были угольные электростанции. Поэтому внутренний рынок вырос. Ну и в том числе внутренний рынок был обеспечен путем перевозок железнодорожным транспортом, о чем только что коллеги докладывали. Здесь у нас проблем нет, полная синхронизация. Вот на следующий год, ну, основное направление, конечно, это дальневосточное направление. И здесь у нас, конечно, мы работаем с теми возможностями, которые есть по расширению Байкал-Амурской магистрали, вообще восточного маршрута. Поэтому будем с нашими коллегами продолжать реализовывать задачи, поставленные перед угольной отраслью.
Наши нефтегазовые компании, они справляются с теми проблемами, которые им пытаются создать конкуренты? Используя политические механизмы, инструменты.
Да, есть трудности, безусловно, но при этом общие объемы сейчас экспорта и поставок, которые мы наблюдали в декабре месяце, начиная с 5 декабря, когда ввели эмбарго на поставки, эмбарго и потолок цен, эмбарго на поставки в Европу, потолок цен на, при морских перевозках, страховании, оказании услуг морским транспортом. С компаниями мы в постоянном контакте, контрактация на февраль месяц завершена, и в целом на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы. У них, да, контрагенты требуют иногда с тем, чтобы эти контракты учитывали ситуацию, ну, связанную с ограничением потолка цен. Однако в процессе заключения контракта, с учетом вашего указа и требований для компании, несмотря на то, что он вступает в силу с 1 февраля, мы, тем не менее, перед компанией поставили задачу в декабре и в январе, и при контрактации на февраль месяц, с тем, чтобы они жестко не учитывали в контрактах установление потолка цен, как, ну, то, что это может быть в будущем риск. Сейчас с 5 февраля вступает в силу потолок цен на нефтепродукты. Пока еще Евросоюз не установил эти цены, они пока рассматривают соответствующие предложения, методику и дифференциацию по видам нефтепродуктов. Что касается нефти, основная проблема – это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фракта. То есть фракт вырос достаточно сильно, стоимость фракта, в связи с теми рисками, которые, ну, вот, испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Но я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер, и дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте и в апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился. Поэтому сейчас основной риск – это, на мой взгляд, дисконт. Первое. Второе – это вводимые эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будем докладывать, вот, будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку соответствующую. Доклад окончен.
Да. Нужно посмотреть с этим дисконтом, с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Понимаете, о чем я говорю? Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите один. Хорошо?
Спасибо. Хорошо. Есть.
Да. Спасибо. Да. Марат Шакирданович, мы с вами уже несколько раз говорили о результатах работы строительного сектора. Просил бы вас некоторые вещи еще раз воспроизвести вот с коллегами.
Уважаемый Владимирович, уважаемый Владимирович, мы действительно отработали хорошо прошлый год. Мы 100% видим уже, что год жилья будет 101,5 миллиона квадратных метров. Это то, что уже подтверждено всеми регионами. По уточненным данным статистикам, я думаю, что мы уйдем еще больше. Это самый большой объем ввода за всю историю, даже включая Советский Союз. Второй вопрос, что, конечно, благодаря тем системным мерам, которые вы поддержали по дорожному строительству, то, что мы сформировали пятилетнюю программу, увязали все наши планы с региональными, с регионами по дорожному строительству, у нас 170 миллионов квадратных метров на сегодняшний день уложено дорог, значит, уложено асфальта на дорогах. Это второй показатель. И вот если, например, говорить о восточном полигоне, о территории Дальнего Востока, то мы по вашему поручению учли также строительство дорог в районе, в размере где-то порядка пятилетки, чтобы все дороги довести до нормативного состояния. Мы большую работу сделали по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Мы каждый год, значит, сокращаем эти излишние требования. За прошедший год нам, благодаря принятым 29 законам и 160 поправкам закона, нам удалось еще 100 с лишним позиций, лишних согласований убрать, что тоже дает возможность всем ускоряться. Было также ваше поручение по промышленному строительству, что сейчас особо актуально. Мы тоже по этому направлению прямо системно занимаемся и все больше и больше количество ограничений убираем. Ну и, конечно же, на все стройки очень сильно влияет Значит, сегодня эта программа социальной газификации, то, что вот было принято решение по газу доводить до каждого дома, это, безусловно, дал прямо всплеск ввода домов. То есть у многих, у кого было огромное количество недостроенных, там чуть-чуть оставалось довести дома, они сейчас достроили и зарегистрировали. Это тоже очень сильно повлияло. И в этом году, Владимир Ильич, мы очень активно, опять-таки по вашему поручению, занимаемся развитием программы ЖКХ. У нас часть денег есть, значит, по вашему поручению заложено 130 миллиардов. Мы инвестиционно-бюджетные кредиты сегодня с Антоном Германовичем вторую часть вот обсудили и готовимся уже программой по Дальневосточному округу и по новым территориям мы уже обсудили возможность использовать. Это, конечно, даст толчок и развитию промышленного строительства. Поэтому вкупе мы точно видим, что прирост у нас стройки по этому году будет не ниже, чем 6% к прошлому году, потому что вот последние 11-12 месяц, Владимир Ильич, у нас прирост 8-9%. То есть вот это как-то вот комплексная программа, она заработала и стала давать такой вот синергетический эффект, помогая друг другу и все больше увеличивая строительство. Поэтому, несмотря на все санкции, у нас результат наоборот превзошел все предыдущие годы. Вот благодаря тому, что мы всем правительством, со всеми нашими крупными монополиями, очень тесно работаем с регионами, сверенная программа нам вот как-то вот позволила, и все объекты мы стали строить быстрее. В этом году вот дорожное строительство, то, что я вам говорил по срокам, да, мы целый ряд уже объектов наметили на открытие, по датам будем предлагать в администрацию президента, если будет возможность вам принять участие таких знаковых объектов, как М-12, там, как обход Аксая, Ростов, еще целый ряд объектов. Поэтому спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Вроде все пока получается.
Вам спасибо. Спасибо строителям, которые показали такие рекордные результаты. Кстати говоря, хочу поблагодарить и тех, кто работал на новых территориях, помогал Министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения. К сожалению, среди строителей есть и потери. Надо обязательно помнить об этом. Семьям помогать. И строители, кроме того, что строители всегда пользовались у нас уважением, как созидатели, это стало еще и героической профессией сегодня. Так что вам большое спасибо и всем, кто решал стоящие перед страной задачи в этой сфере. Поздравляю вас с результатами. Так же, как и поздравляю всех, кто работал на селе, они добились тоже блестящих результатов. Я уж не говорю по уровню урожая, что само по себе не приходит, это результат работы, но и по работе в целом комплекса. Он сработал очень хорошо, очень результативно. Я имею в виду сельхозкомплекс в данном случае. И переработка. У нас в этом году, в том году, мы закончили год, 2022 год, с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалась инфляция. В этой связи хотел бы прокомментировать эти результаты и министра экономического развития, и министра финансов. Максим Геннадьевич, пожалуйста.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, у нас действительно поступила оперативная сейчас информация. Уже по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее, там с округлениями 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. И это действительно во многом следствие как раз стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и вследствие высокого урожая, ну и вследствие того, что все-таки достаточно большая работа за последние годы была проведена и товаропроводящей сетью, и по развитию каналов сбыта, да, что у нас как бы, ну, достаточно быстро сельхозпродукция попадает на полки, и ну, конкуренция развивается, и, соответственно, как бы система ценообразования. Вот, поэтому мы исходим из того, что в первом квартале у нас, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году, поскольку у нас пик цен, соответственно, как бы мая уйдет из базы. И мы во втором квартале увидим уже те цифры, которые, ну, скорее всего, будут даже ниже нашего целевого уровня, там, в 4%, вот, по крайней мере, в какой-то период, как бы, да. Вот, поэтому, действительно, ну, наверное, удержание инфляции вот в этих параметрах и стабилизация ее во втором полугодии, это действительно одна из таких ключевых задач года, которая сейчас нам позволяет уже более уверенно планировать все процессы. И главное, это обеспечивает решение той задачи, о которой вы сказали, рост реальных доходов граждан, потому что без решения вопросов с инфляцией мы на это выйти не сможем. А предварительные данные по НДФЛ и по в целом по зарплатам показывают, что, конечно, у нас в общем и целом номинальный рост зарплат в экономике неплохой. Это отражение ситуации на рынке труда и определенного дефицита на рынке труда, который, конечно, сейчас складывается вследствие как раз загрузки и оборонной промышленности, и машиностроительной продукции и так далее. Потому что снижение импорта – это, с одной стороны, такая проблема, конечно, но, с другой стороны, это дополнительные заказы наших производств и, соответственно, дополнительный спрос на рабочую силу. И это все оказывает давление, в хорошем смысле, для работников, в хорошем смысле, и ведет к росту заработной платы, хотя, конечно, для предприятий крайне важно дальше и производительностью заниматься, и инвестиции вкладывать. Но мы опять в прошлом году системные решения, по вашему поручению и после совещания у вас, после ключевых вопросов, мы здесь тоже в полной мере приняли и будем в этом году это реализовывать.
Рост номинальной заработной платы – это хорошо, это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться роста реальных доходов населения. Это, очевидно, тоже для всех понятно. И конечно, вот этот тренд снижения инфляции нужно учитывать и в текущей экономической политике. Собственно говоря, мы и так все это понимаем, но я бы хотел, чтобы это весь экономический блок к этому так и относился, включая Министерство финансов. Пожалуйста, Антон Германович.
Да. Мы в прошлом году в рамках выстраивания бюджетной политики уделяли внимание не только реагированию на вызовы, с которыми мы столкнулись, но и на поддержку людей, бизнеса, на те нацели, нацпроекты, которые, собственно, у нас являются одними из основных задач. И прошлый год показал, что, несмотря на все ограничения, с которыми мы сталкивались, мы те задачи, которые были поставлены, в основном-то их выполнили и обеспечили в полном объеме финансовыми ресурсами. Для этого у нас был увеличен общий объем расходов, плановый объем расходов был увеличен более чем на 6 триллионов рублей. 6 триллионов рублей. И общий объем расходов составил 31,2 триллиона рублей. Такого никогда объема не было в истории. И мы эти расходы профинансировали как за счет дополнительных доходов, примерно на 2,8 триллиона рублей. У нас возросли нефтегазовые расходы на 2 триллиона рублей. И не нефтегазовые, которые от экономики идут, на 760 миллиардов рублей. Поэтому это как один из ресурсов был. И второй ресурс, мы активно участвовали на рынке заимствований. Действительно, мы вместе с банками привлекли дополнительные ресурсы, около 3,5 триллионов рублей с рынка только взяли, для того, чтобы профинансировать расходы. И да, у нас чуть больше дефицит, чем мы планировали. 2,3% ВВП. Но, если мы исключим, а, наверное, правильно исключать отсюда те деньги, которые мы направляли государственным небюджетным фондом на компенсацию недополученных доходов в результате отсрочки, которую мы предоставили для бизнеса, то дефицит составляет 1,8% ВВП. То есть это укладывается в те параметры, которые вы определили как бенчмарки нам на этот год и на следующий год. Что важно? Что важно, что в рамках расходов мы, вы говорите про рынок труда, и мы помогали, обеспечивали, меры по поддержке рынка труда. 28 миллиардов рублей на это было направлено. Но это не самое главное. Самое главное, что то, что мы помогли людям, мы проиндексировали и планово расходы на повышение пенсии на 10% с июня. Мы проиндексировали МРОТ и прожиточный минимум на эту же величину. Это почти 500 миллиардов рублей дополнительно направлены были цели, на эти цели. Мы начали новые выплаты для семей с детьми, которые с текущего года уже вышли на единое пособие. И в прошлом году на эти цели от поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет было направлено более 400 миллиардов рублей. Тоже это новация, которую мы не планировали в прошлом году, но в результате необходимости поддержки наиболее нуждающихся наших граждан запустили эту меру. Вот. Создан единый социальный фонд, были поддержаны наши предприниматели. Помимо отсрочки, о которой мы говорили, мы предоставляли субсидии на проценты по кредитам, потому что кредиты должны были доступными для развития и продолжения развития производства. Помогли предприятию, помогли нашим строителям, компенсировали удорожание стройки и так далее и тому подобное. Много что было сделано. И в целом мы считаем, что бюджетная составляющая во многом повлияла и на динамику в целом ВВП, потому что мы внесли вклад как государственный спрос в целом в ситуацию в развитии экономики. И самое главное, поддержали людей в этот непростой для страны период. Спасибо.
Спасибо. Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская система страны, экономика в целом находится в стабильном состоянии, активно развивается. У нас есть все основания полагать, что такие же темпы будут сохранены и в 2023 году. Я очень рассчитываю на вашу заинтересованную работу и хочу еще раз вас поблагодарить за результаты 2022 года. Прежде чем предоставить слово Татьяне Алексеевне, хотел бы попросить Михаила Альбертовича Мурашко несколько слов сказать о результатах и ходе работы по диспансеризации проживающих на новых территориях детей. Ну и несколько вопросов, связанных с этим. Пожалуйста, Михаил Альбертович.
Спасибо большое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы проводим профилактические медицинские осмотры детей в новых субъектах Российской Федерации. Мы применили новую технологию организации данного вида помощи, приобрели совместно с Минпромторгом 50 автомобилей с медицинским оборудованием, и они работают фактически непосредственно в образовательных учреждениях, и вся работа медицинских сотрудников организована именно по месту прохождения учебы. Более 450 специалистов, врачей, работают сегодня на осмотрах. Осмотрено более 110 тысяч детей, и подлежит 20% практически от подлежащих, это уже более. Планируем завершить до конца учебного года всю эту работу. По результатам профилактических осмотров, такая важная цифра, более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы. То есть дети эти реально нуждались в профилактических осмотрах, и квалифицированные специалисты позволяют, соответственно, своевременно выявить и поставить необходимое заболевание. И из этих детей 17 тысяч взято на диспансерное наблюдение. Также хочу отметить, что почти 3800 детей направлены на лечение, плановое лечение в стационары. Сегодня уже проведено более 1500 хирургических вмешательств там, где было необходимо, в том числе организованы телемедицинские консультации, ну и вовлечены крупные региональные и федеральные клиники. 20 детей уже госпитализированы планово и получили медицинскую помощь. Также хочу отметить, что «Круг добра» активно включился в оказание медицинской помощи, и сегодня уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения. Ну и отдельно хотел бы несколько слов сказать по восстановлению медицинской инфраструктуры. Сегодня идут работы на 172 объектах. Восстановлено уже и эксплуатируется 78. Мы поставили совместно с Минпромторгом 386 автомобилей скорой медицинской помощи. Это практически 50% обновленного парка автомобилей скорой помощи. В этом была просто крайняя необходимость. И поставлены еще мобильные медицинские комплексы передвижные, которые обеспечивают на сельских территориях медицинскую помощь. Осуществляем поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий более чем на 7,5 миллиардов поставлено. Последние поставки завершены в декабре прошлого года, в том числе для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Также организовали технологическую поддержку, поскольку обучение медицинского персонала является крайне важным. Все федеральные медицинские научные центры подключились к этой работе, осуществляют выезды, оказывают и медицинскую помощь, и образовательную. Также направляются специалисты медицинских учреждений, более 700 человек у нас работает сегодня в территориях, и готовим, подготавливаем персонал, тот, который управленческий, осуществляет руководство медицинскими клиниками, и наш научный центр по организации здравоохранения уже провел несколько таких семинаров. Также хочу отметить, по вашему поручению созданы подразделения федеральных органов исполнительной власти, в частности Росздравнадзора. Уже организована эта работа, приняты решения и вышли документы по организации территориальных подразделений фонда обязательного медицинского страхования. Ну и подготовлен закон о особенностях регулирования медицинской деятельности в новых субъектах Российской Федерации. Также хочу отметить, что подготовлены все материалы, сейчас идет активная работа по включению новых регионов, медицинских организаций в национальные проекты. Совместно с Минстроем мы отрабатываем эти вопросы. Доклад закончил, спасибо большое за внимание.
Спасибо, благодарю вас. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, прошу.
Секунду. Вот смотрите, там медработники на этих новых территориях, так называемые, работают в очень тяжелых условиях. Нагрузка у них колоссальная, просто несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Средний медицинский персонал там, первого звена и так далее. Но просто надо подумать, как на них обратить внимание, как поддержать.
Да, Владимир Владимирович, завтра на эту тему проводим совещание. Есть у нас определенные предложения по этому поводу. Будем их докладывать вам отдельно.
Спасибо большое. Не нужно, наверное, говорить о важности того, что мы сейчас обсуждали, того, о чем Татьяна Алексеевна докладывала. Надеюсь, что так скрупулезно, шаг за шагом, по всем направлениям эта работа будет продолжаться. Там, где, как вы сказали, нужно будет какое-то мое участие, пожалуйста, в любую секунду. Вы знаете, мы с вами чуть ли не в ежедневном контакте, поэтому будем обсуждать это и с коллегами, и все вместе, и по отдельным направлениям. В целом, хочу вас поблагодарить за ту работу, которая была проделана, а всех коллег хочу поздравить еще раз с наступившим Новым годом и с Рождеством. Всего хорошего. Спасибо большое.